Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 669-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к 99-му псалму, и перед нами финал группы псалмов поклонения. Я понимаю, что в прошлый раз мы некоторые вещи проговорили слишком быстро, и на самом деле вещи-то это были очень важные. Мы видим Иисуса царем, мы видим, как Он царствует. Кстати, поклонение Христу — это всегда признание Его царства, всегда признание Его владычества. Вот насколько мы признаем владычество Божие? Да настолько, насколько мы готовы, настолько, насколько мы умеем Ему поклоняться. Чтобы подвести нас к этой мысли, я бы хотел еще раз перечитать первые стихи псалмов, о которых мы в прошлый раз говорили. Вот 92-й псалом. «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвинется». То есть вот то, на чем стоит вселенная. Кстати говоря, в Рождество мы с вами постоянно вспоминаем, что Христос пришел как младенец, но Он царствует в величии. Это и тот факт, что Он младенец, и тот факт, что Он велик. И то, и другое пересекаются, и то, и другое присутствует в нашей жизни. 93-й псалом начинается: «Боже, отмщений, Господи, Боже, отмщений, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым». Опять-таки, это история, которую мы порою забываем. Он грядет, Он придет для того, чтобы навести порядок. Говорят, ну когда же будет порядок? Да вот и будет, когда Христос придет. И снова вот эта рождественская параллель. И младенец, который пришел в хрупкости, в слабости, но также царь, который грядет в силе. Но не только он придет, а и мы также приходим к нему. Вот вам 94-й псалом, он начинается: «Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему». То есть Он придет, Он грядет, но и мы приходим также. И вот эта встреча, которая началась, конечно, с Него, но мы отвечаем Ему, и мы отвечаем Ему также хвалой. Идем дальше, 94-й псалом. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благословляйте со дня на день спасение Его». И опять-таки тут нужно признать, что земля-то ведь не поет песни Христу пока. Верующие поют, верующие оказываются в этом первопроходцами, и это здорово. 96-й псалом. «Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова». Опять-таки, это мысль, которая у нас уже была. Господь царствует, и это сложно порой бывает представить. Это царство начинается с нас, но это царство захватит всю землю. 97-й псалом. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу». Новая песнь — это песнь искупления. Дальше, 98-й псалом. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да сотрясется земля». Это замечательное поклонение, великие слова, которые мы с вами должны помнить просто потому, что это будет. И вот тут великий финал этой группы псалмов, псалмов поклонения. Дело в том, что мысль, вот сама эта мысль о Божьем Царстве может наводить на нас два типа ощущений. С одной стороны, мы можем очень расстроиться, если нам это неприятно, С другой стороны, мы можем по-настоящему обрадоваться. И вот 99-й псалом. Ощущение верующего человека. «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Порою, к сожалению, христиане приходят к Богу со скучным, таким грустным лицом. Я бы хотел здесь провести вот это различие. Мы можем быть грустными. И грустными мы, конечно, можем приходить к Богу, но уж никак не скучными. Потому что Христос по-настоящему не дает скучать. Он дает подлинную радость, Он дает познание Его. Мы можем приходить к Нему и с радостью, и с грустью. Но вот если мы скучаем при встрече с Богом, это значит, у нас есть достаточно серьезная духовная проблема. К сожалению, многие церкви сегодня стали скучными. Скучные проповеди, скучные песни. Да-да, даже скучное поклонение. Так бывает. Если эта скука проникает в вашу жизнь, если она проникает в ваше сердце, то спросите себя, что происходит. Вот почему это? Почему она во мне? Кстати, мы часто поем в Рождество «Радуйся, мир, Господь грядет». Я уже неоднократно говорил и повторю. Это на самом деле не столько рождественская песнь, сколько песнь о Его втором пришествии. Но Рождество — это предвкушение второго пришествия. Зная, что Он пришел в мир тогда, мы знаем, что Он придет в мир снова. Я тут несколько раз уже говорил о том, что церковь бывает грустной и скучной. Знаете, порой в моем пасторском служении, в моем проповедническом служении тоже не хватает вот этой радости. У меня тоже были скучные проповеди, и мне за эти проповеди стыдно. Более того, порой я тоже скучал на чужих проповедях, и не всегда это была вина проповедника. Порой моя вина тоже. 4 стих. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». И дальше объяснение, почему это так. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Мы с вами уже говорили об этом. Нам действительно есть что спеть, представ перед Всевышним. Я использую здесь слова Владимира Высоцкого. Он, конечно, имел в виду совершенно другое. Он говорил: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». Вот оправдаться нам нечем, вот абсолютно нечем, кроме Его праведности. Это не наша праведность, это Его праведность. А вот что спеть и за что воздать Ему хвалу, да, есть еще как. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Дальше перечисляются эти духовные благословения. Мы понимаем, за что мы можем Его благодарить. Если вас охватывает вот это такое бурчащее состояние, когда кажется, что все плохо, когда все в жизни не складывается, вспомните, пожалуйста, о тех благословениях, которые вы уже получили от Него. Это действительно стоит того, чтобы Его благодарить. Тут принципиальный вопрос. Вы действительно верите, что Господь, Бог, сотворил эту вселенную? Вы действительно овцы паствы Его? И пастырь умер и воскрес за вас. Вы помните, что Он пришел изначально для того, чтобы спасти народ израильский. Он пришел изначально к своему народу. Но при этом Он говорит: «Есть у меня и другие овцы». Он говорит о нас с вами. И мы приходим во врата Его. Кстати, тут ведь такая двузначность или многозначность. С одной стороны, мы приходим в Его врата как овцы, да, овцы паствы Его. С другой стороны, мы приходим в врата храма, приходим для того, чтобы поклониться Ему. Знаете ли вы, понимаете ли вы, чувствуете ли вы, что Бог благ? Тут вот интересная вещь какая. Порою такого ощущения в жизни не хватает. Вот не чувствуется, что Бог благ. Скажу вам то, что может кому-то не понравиться, но это важно помнить. Когда не хватает чувства, помогает знание и упование. А теперь мы идем дальше и переходим к сотому псалму. Это псалом Давида. И это псалом, который говорит о суде и о милости. Кстати, мы с вами увидим очень скоро, читая этот псалом, что исторически его никак не вписать в царствование Давида. То есть, с одной стороны, мы с вами видим в заголовке псалом Давида, а вот дальше мы сейчас прочитаем, и я думаю, что вы поймете, почему я сказал о том, что его никак не вписать. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, не положу пред очами моими вещи непотребные, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Вот такой псалом. Вопрос. Когда милость и справедливость уживались в сознании человека? Мы порой говорим так. Либо милость, ну тогда уж не по справедливости, либо справедливость, но тогда не остается места милости. Дело в том, что милость и справедливость не уживаются в сочетании человека. Ну, кто-то скажет, ну как же, можно же по милости всех простить. Ну да, но тогда не будет справедливости. А вот тут милость и справедливость уживаются, причем уживаются идеально. Сегодня мы с вами говорим, я хочу достижений, я хочу карьеры, я хочу движения вперед и даже движения вверх. А теперь смотрите второй стих. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Что же это за путь непорочный? Дело в том, что Иисус прошел этот путь. И вот непорочность его пути предполагает то, что он унизил себя, он пришел к нам. Он стал как один из нас. 28 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам говорит о том, к чему это приведет в конце концов. Христос сначала пришел ради нас, за нас, и он унизил себя, но он будет превознесен. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. И нам порою очень сложно бывает соединить вот эти милость и справедливость. И точно так же нам порой бывает сложно соединить унижение и возвышение. Скажу здесь еще одну, может быть, непопулярную вещь. Иисус будет диктатором. Но как только я сказал «диктатор», наверное, большинство из вас подумали, исходя из нашей человеческой испорченной природы, вы вспомнили известных исторических диктаторов. Но слушайте внимательно. Иисус будет диктатором, который исполняет волю Бога Отца. Что же про Давида? Почему я сказал, что это пророческий псалом? Давид был человеком по сердцу Божию, но он никогда не был идеальным царем. Потомок его, тот, кто воссядет на его престоле, есть и будет царем идеальным. И размышляя о своем пути, Давид размышляет также о Христе. Давид видит то, что должно произойти в будущем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Переходим к следующему, 101-му псалму. Это мессианский псалом. Помните, мы говорили о том, что псалмы, указывающие на Мессию и цитирующиеся в Новом Завете, принято называть мессианскими. Вот первый стих 101-го псалма объясняет, что это такое. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Я думаю, что написал этот псалом все-таки Давид, хотя доказательств этого у меня нет. Многие исследователи говорят о том, что этот псалом описывает состояние Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Мы знаем, что он молился, мы знаем часть этой молитвы, но точно так же, как свое состояние на кресте он описывал через псалом. Помните, цитата была из 21-го псалма? Точно так же и здесь. Состояние Спасителя в Гефсиманском саду описывается псалмом. Второй стих 101-го псалма. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня в день скорби моей. Преклони ко мне ухо Твое в день, когда воззову к Тебе. Скоро услышь меня». Это его состояние, это его переживание, это то, на что он пошел ради нас. И вот ведь какая интересная вещь. Когда вопль, помните в книге Бытия, вопль Содома и Гоморры дошел до Господа. Мы об этом читали, когда читали Бытие. И вот после того, как вопль Содома и Гоморры дошел до Господа, совершился суд. А здесь вопль Сына Божия дошел до Отца. Но Сын прошел этот путь до конца. Суд тоже свершился, но над невинным. В то время как те, кто были по-настоящему виновны, думали, что празднуют победу. Давайте посмотрим дальше слова псалмопевца. 4 стих. «Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною». Обратите, пожалуйста, здесь внимание. Не только проклинают его, а проклинают им. То есть он сам стал в их устах проклятием. А ведь мы с вами помним, что ему, Сыну Божию, была предназначена радость. Зачем же он пошел на все это? Зачем берет на себя все эти испытания? Давайте перейдем несколько вперед. 13 стих этого псалма посмотрим. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют». Когда это произошло при жизни Давида? Да не было этого. Что же происходит в Новом Завете? Иисус берет на себя грех человечества. Иисус дает нам свободу. И в нем, и только в нем мы можем обрести Божию милость. Мы с вами читали о смерти и воскрешении Лазаря. Мы читали об этом в 11 главе Евангелия от Иоанна. Казалось, что все безвозвратно утеряно, все разрушилось. Но приходит Христос, и Он восстанавливает то, что казалось разрушенным. 17 стих здесь же, в этом же псалме. «Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их». Обратите, пожалуйста, внимание, здесь в переводе в русском «презрит», то есть увидит, и не презрит, то есть не отвергнет их молитвы. Будет восстановление Израиля, оно неизбежно. А мы с вами не можем сегодня говорить о том, что церковь заменила Израиль, именно потому, что так много указаний на будущее для Израиля. 19 стих. «Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул из святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты придешь. Все они, как риза, обветшают, и как одежды Ты переменишь их и изменится. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Можно подумать в тот момент, когда псалмопевец в таком униженном состоянии, можно подумать, что выхода нет. Но он смотрит вперед. И я думаю, что он видит крест Христов. Да-да, действительно, Ветхий Завет важно читать в свете креста Христова. Мы гораздо больше и гораздо лучше тогда видим. И вот, прочитав 101-й Псалом, давайте обратимся к концовке первой главы послания к евреям. Это уже в Новом Завете. С 10 стиха идет цитата. «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Пока мы не видели этой новозаветной цитаты, мы могли задаваться вопросом, о ком же говорится в конце 101-го псалма. Однако автор послания к евреям помогает нам найти ответ на этот вопрос. Эти стихи, эти слова относятся ко Христу. Потомок Давида, но тот, кто был раньше Давида, тот, кто сотворил небо и землю, тот, кто придет из рода Давидова, но тот, кто также держит эти небеса и эту землю, держит этот мир. Он повторяет эту мысль, повторяет эти мысли и чувства в Гефсиманском саду. Мы говорили о том, что встреча любви, с одной стороны, или милости, и справедливости с другой, человеку кажется невероятной. Однако в Божьем плане, в Божьем замысле она происходит. И здесь еще одна встреча. Это встреча прошлого, настоящего и будущего. Когда мы рассуждаем о том, что у Бога тысячи лет, как один день, осознаем ли мы это, отдаем ли мы себе в этом отчет? Понимаете, приходя ко Христу в поклонении, мы ведь тоже включаемся в некое действие, которое происходит и на земле, и в небесах. Чем занимаются ангелы у престола Божия? Они поклоняются. И мы с вами включаемся в это вечное. Милость встречается со справедливостью, и нет противоречия. Вечность встречается с временностью, и нет противоречия. Человек встречается с Богом, потому что Бог пришел в этот мир ради нас. И вот это противоречие между своей праведностью и нашим грехом он снял своей смертью и своим воскресением. Поклонение – это не просто произнесение каких-то слов. Поклонение – это когда мы начинаем чувствовать сердцем и понимать разумом то, что Христос сделал ради нас. Учитесь поклонению здесь. Давайте учиться здесь. Потому что, как я уже говорил в одной из прошлых программ, в небесах это нам еще пригодится. На сегодня все. В следующий раз продолжим. Но пока всего доброго и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.